Здравствуйте, наши дорогие телезрители, и сегодня мы продолжаем наши беседы о русской истории и о главном событии уходящего 2017 года, революции, которая произошла в России в 1917 году. Темой нашей сегодняшней беседы будет жизнь Русской Православной Церкви в те годы. И у нас в гостях доктор богословия, доктор церковной истории, протоиерей Владислав Цыпин. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Татьяна.
Отец Владислав, в прошлых наших программах мы вели свои репортажи из архива социально-политической истории, где проходила выставка, посвященная столетию восстановления патриаршества в России. И вы знаете, вот такая мысль прозвучала вот на той выставке и в тех наших репортажах, довольно интересная, к которой мне бы хотелось вернуться сегодня. То, что реформы Петра Первого, они как бы заложили мину замедленного действия вот в Русскую Православную Церковь, в ее положение в России. Потому что получается, что, ну, как бы, может быть, даже и это привело к революции в конечном итоге. Вот. Может быть, это сильно сказано, но мне бы очень хотелось, чтобы вы прокомментировали вот эту мысль.
Один знаменитый историк говорил, что событие не происходит, если у него нет хотя бы 100 причин. Поэтому русская революция произошла по огромному числу самых разных причин. И, несомненно, петровские реформы, определившие строй государственной и отчасти церковной жизни на два, как оказалось, столетия, они связаны с русской революцией. Это связь отдаленная, но вполне реальная, которую можно проследить. И дело тут вот в чем. Радикальная смена порядка церковного управления, когда это управление стало канонически дефектным, потому что церковная власть была поставлена в слишком прямую зависимость от власти государственной, чего раньше не было. В параллель с процессом вестернизации российского высшего общества.
Ну, то есть западничество,
да,
такого, да?
Вот все это приводило к тому, что православная церковь в жизни высшего слоя, скажем, для XVIII века это дворянская аристократия, для XIX, первой половины XIX века это просто дворянство, затем это более широкие круги образованного общества. Церковь была отодвинута с авансцены национальной жизни. И в конце концов вот этот процесс захватил и простой народ. По крайней мере, в начале XX века. Это отчетливо проявилось уже в ходе Первой русской революции. Отход от церкви и части простого народа. Прежде всего, очевидно, городских рабочих, ну и какой-то части, особенно в младшем поколении, и крестьян. Ну, в конце концов, вот в этой обстановке произошло то, что произошло. Произошел государственный переворот, вылившийся в такую глубокую революцию, потрясшую основы нашей национальной жизни.
Ну да, то есть, если я правильно поняла, то вот это вот падение духовной жизни не только в среде интеллигенции, но и в среде простых людей, получается, что результат вот этой вот реформы Петра, которая устроила синод священный, насколько я правильно понимаю, да?
Нет, святейший.
Святейший синод. Мы, кстати, вот поговорим с вами о разнице, да, вот в этом названии. То, что все-таки многие тоже, может быть, не очень понимают вот эту тонкость. Священный синод, святейший синод. Вот. И то, что получается, что вот все-таки это некая бюрократизация церкви произошла. Или это другое?
Это была бюрократизация церковного управления. Не вообще церковь, потому что молитва, богослужение, подвиг святых оставались все теми же в основах своих. Но порядок церковного управления подвергся глубокой реформе.
Но для простого человека это, ну, такого верующего человека, будь то крестьянин, там, не знаю, горожанин, там, мещанин или купец, это не как церковное управление на его образе жизни, на его там вере не могла сказаться. Вот у меня вот эта связь, вот как одно к другому или одно от другого зависит.
Духовенство было реформами Петра Великого, всем комплексом этих реформ, конечно, прежде всего самой церковной реформы, унижено. Оно утратило свой прежний, более авторитетный статус. И большая зависимость духовенства от государственной власти, от местного начальства светского, все это затрудняло духовенству, ну, вот так, влиять на народ. Тем более, и прежде всего, конечно, сказалось во влиянии духовенства на жизнь бестернизированного, как я выразился, по сути дела, это значит, затрагивала эта вестернизация в XVIII веке дворянскую аристократию внешним образом и более широкие слои дворянства. И этот круг расширялся. А это что значило? Эти люди уже, они жили в мире ценностей, которые привнесены были извне. Христианский Запад и христианский Восток имеют общие корни, но затем история Византии, история Латинского Запада далеко разошлись. И Россия, Русь принадлежит миру византийской цивилизации, а не западной. Поэтому вот эта некоторая инородность того культурного мира, в котором воспитывалось образованное русское общество со времен Петра, это сказывалось. Многие даже когда как-то задумывались о самых главных вещах и хотели изменить свою жизнь, я имею в виду люди, принадлежавшие к светскому обществу, и жить более религиозный, более по-христиански, чем они делали это прежде, часто читали уже книги им привычные по-французски, реже по-немецки. Это были католические книги, это были протестантские книги, или это были парахристианские книги. Вот это вот разделение между народом, остававшимся еще в лоне прежнего мира, прежней культуры, прежней цивилизации. Это не только простой бедный народ, это не только крестьяне. До конца XIX века и купечество русское принадлежало вот этому миру. Понятное дело, духовенство прежде всего. И миром европеизированного, но я не случайно употреблял слово вестернизированного, потому что, понятное дело, Россия ничуть не меньше Европы, чем Западная Европа. Поэтому, когда мы так часто говорим о европеизации, мы как бы себя куда-то переселяем, то ли в Азию, то ли на Антарктиду, неизвестно куда. Вот. Вот это, этот процесс происходил. И он, конечно, связан с реформой церковного управления. Вы упомянули название высшего органа церковной власти в императорской России. Это был Святейший Синод, или более точно, Святейший Правительствующий Синод. Его отличие от современного нашего Священного Синода заключается в том, что Священный Синод ныне – это лишь один из высшей церковной власти. А есть еще поместный собор, а есть еще архиерейский собор, а есть еще святейший патриарх, есть еще высший церковный совет, и есть еще даже высший общецерковный суд. Вот органы церковной власти на сей день. Синод лишь один из них. В то время как святейший правительствующий синод компетенцию от Петра до 17-го года всех этих органов власти в себя вмещал. Но он был еще и правительствующим синодом. И это касалось не церковного только управления, а его статуса в системе органов государственной власти. Он был одним из органов государственной власти. И, например, в 18 веке инославные и иноверные религиозные общины в контакт с правительством вступали через Святейший Синод. Тогда еще не было это изобретено ввести другой порядок контроля за жизнью и деятельностью неправославных общин. Впоследствии это был департамент иностранных исповеданий внутри Министерства внутренних дел. А в XVIII веке эту функцию исполнял Святейший Синод. Таким образом, он поставлен рядом с правительствующим сенатом, рядом с образованным уже через 100 лет после Петра или почти через 100 лет государственным советом, кабинетом, потом советом министров, как один из органов государственной власти. И все они были подчинены императору. Все органы государственной власти подчинялись императору.
Государю-императору. Именно поэтому, получается, возникла необходимость в 1917 году, когда император отрекся, именно собрать первый поместный собор. Да. Как он, ну, я не знаю, первый ли, но, по крайней мере, видимо, через 200 лет существования Синода это был действительно первый, да, насколько я понимаю.
Ну, конечно. Но те соборы, которые созывались в допетровские времена, последний из них еще при Петре, последний был собор 21-го года, который, 721-го года, который и утвердил образование Святейшего Синода. Они назывались у нас освященными соборами. И они созывались более или менее регулярно.
Освященными соборами.
Освященными. С тех пор они перестали созываться. Потому что Святейший правительствующий Синод рассматривался как малый архиерейский собор. Хотя в его состав входили не только архиереи, не только епископы, но обыкновенно один, два или даже три священника-пресвитера. А при нем был обер-прокурор Святейшего Синода в ранге министра, который прямым образом контролировал, наблюдал за деятельностью Синода, императорские инициативы, пожелания, императорскую волю передавал соответствующим образом в обратном порядке намерения правительствующего синода императору через оберпрокурора передавались. Вот. Ну и канцелярия синода в XIX веке уже также подчинялась оберпрокурору синода.
Отец Владислав, и скажите такую вещь, вот можете прояснить, почему тогда, в 1917 году, когда, как я понимаю, ключевым событием поместного собора было избрание патриарха, почему тогда мнения разделились? Как мне сказали вот на той выставке, что многие были за патриарха, какие-то были против патриарха. Вот с чем связана такая, ну, такой дуализм мнений, скажем так?
Да, на соборе были и противники восстановления патриаршества. Причем можно составить и такое впечатление себе по выступлением, имевшим место в начале соборных деяний, что их было едва ли не большинство. Но в конце концов они составили меньшинством, ну, нельзя сказать, что незначительное, но все-таки, наверное, две трети членов собора проголосовало за восстановление патриаршества. Что же хотели противники восстановления патриаршества и как они себе представляли другую систему церковного управления? Ну, тут нужно ясно сказать, что продолжение до революционной системы было невозможным ввиду отсутствия императора. Понятно. И они не хотели, очевидно, чтобы Синод, как орган церковной власти, постоянно действующий впредь, также подчинялся кабинету министров или Государственной Думе, или какому-то другому государственному органу, как это было с подчинением Синода императору в дореволюционной России. Они хотели иметь автономное церковное управление, но коллегиальное, где бы права председателя этой коллегии не выходили за те рамки, какие в дореволюционном синоде были у первоприсутствующего в синоде. В синоде кто-то все-таки председательствовал, первоприсутствующий в синоде, но он не имел никаких личных полномочий властных. Он всего лишь вел заседание и первым ставил свою подпись.
Понятно.
Поэтому за него его имя и не возносилось в молитвах во всей русской церкви. Церковь молилась об императоре, членах императорского дома и о святейшем правительствующем синоде. А дальше уже по епархии о своем правящем архиерее, но не первоприсутствующего.
Понятно.
Это символически выражало отсутствие у него реальных властных патриарших полномочий. Вот такое же соотношение между председателем синода или первым членом синода и другими членами синода представляли себе противники восстановления патриаршества. Но при этом они, конечно, ссылались на внешний контекст. Вот упразднена императорская власть, вот, значит, демократия, вот республика, а мы тут в церкви будем восстанавливать самовластие,
единоначалие.
И прямо дальше это уже граничило с почти политическими обвинениями сторонников восстановления патриаршества. Вам царя не хватает, вы вместо царя хотите поставить патриарха.
И теперь вот становится понятно, почему в то время, когда они получили известие, что власть захватили большевики, большинство тогда уже сошлось во мнении, что нам необходим патриарх. Именно поэтому это возникло? Или как?
Власть тогда захватили в Петрограде.
Да, да, да.
Да, власти в стране еще были месяцы. Надо было еще власть взять
в Москве. Да, но они услышали, что надо власть было в Петрограде захватили, и они, видимо, как-то все-таки
надо
решили.
Надо было в армии взять власть, потому что еще главнокомандующим верховным был генерал, которого отстранили, убив его, Духонин. Надо было поставить своего верховного главнокомандующего, надо было провинцию под власть большевиков. Для большевикам надо было привести.
Очень
столица,
важно,
власть была
говорите.
Взята большевиками. Это верно. Правда, их тогда поддерживали еще и левые эсеры и анархисты, не одни только большевики. Вскоре их левых эсеров ввели в правительство советское. Но это была еще одна тревожная весть, которая поступила на собор. Я думаю, что всю значимость этого события, все его последствия еще мало кто тогда оценил в полной мере. И на соборе это не вызвало, ну, скажем, такого крайнего потрясения. Но тревожные настроения усугубились. Они и прежде
То есть
были
нужен
уже
был духовный лидер, понимали, что император отрекся. Они еще тогда не понимали той власти, которая, новой власти, которая пришла. То есть тревога такая была. И нужен был какой-то духовный лидер, видимо, какой-то вот именно за кем вот люди бы пошли.
Дело в том, что временное правительство, на которое по-разному смотрели члены собора, я думаю, что большая часть к нему относилась скептически или прямо негативно. Кто-то из участников собора временное правительство поддерживали, ему сочувствовал. Но в любом случае было очевидно, что консолидировать власть в стране оно оказалось не в состоянии. К власти пришли более радикальные, более крайние элементы. Это тревожило и пугало. И поэтому мысль о том, что у церкви должен быть, как это тогда и прямо произносилось, вождь, она охватила гораздо более широкий круг участников собора, чем это было в начале, при его открытии. Когда еще, наверное, у некоторых оставались иллюзии, что, может быть, события в стране пойдут в каком-то относительно правильном, терпимом, сносном русле. Было видно, что все закрутилось крайне опасно, что Россия, это произносилось во многих выступлениях, стоит на краю гибели. Ведь идет война, а тотальное дезертирство из армии. Причем солдаты бегут из армии, не прячась по лесам, они с оружием бегут. И они творят суд и расправу, как им вздумается, на тех местах, куда они приходят. Полицейская власть новая не налажена. Полицейских многих перебили во время событий февраля-марта. Другие уже спрятались и переоделись. И в стране происходили события крайне опасные, трагические.
Мне бы еще, конечно, хотелось перекинуть такой мостик от событий тех лет к событиям сегодняшнего дня. Ведь недавно вот совсем прошел архиерейский собор, где вспоминали и вспоминали тот собор 1917 года. Вот каковы сегодняшние оценки и как и личности патриарха Тихона, так и, соответственно, конечно, того собора.
Архиерейский собор создан был в год столетия революционных событий, столетия поместного собора, а прямо приурочен к восстановлению патриаршества и интронизации патриарха Тихона. И, конечно, имя патриарха Тихона, упоминание о соборе столетней давности звучали и в докладе святейшего патриарха, и в других выступлениях на закончившемся на днях архиерейском соборе. Это очевидно. Патриарху Тихону оценка дана самим фактом его канонизации. Причем это совершилось еще и в советскую эпоху. Другое дело, советская власть тогда, разлагаясь, становилась все более и более либеральной, открытой по отношению к церкви. Это было в 1989 году, когда праздновалось 400-летие учреждения у нас патриаршества, и канонизованным был не только патриарх Иов, наш первый патриарх, но и патриарх Тихон, при котором патриаршество было восстановлено, или который, собственно, стал первым патриархом нового периода в истории нашей церкви. Вот это акт его канонизации, который, конечно, ожидался и раньше, он является самым очевидным выражением признания его важности, его служения церкви, конечно, его личной святости также. Первое время, первый год, два, три, акцент делался на его первосвятительстве, но затем стало более обычным и естественным говорить и об исповедническом подвиге его, о тех страданиях, которые он претерпел. И они заключались не только в том, что он подвергался аресту в течение года, домашнему аресту. Один месяц он, очевидно, находился на Лубянке, уже во внутренней тюрьме. Но и все его служение проходило в такой обстановке, которую он сам предвидел в той речи, которую произнес, когда совершалась его интронизация, когда он говорил о том, что ему придется много слез пролить.
Он с самого начала понимал.
Да, он понимал.
Что ему уготовано, по всей
взять
видимости.
На себя, да? Это бремя, да.
Вызывает глубокое такое уважение к его личности. И даже больше, может быть, даже вот какой-то героизм его натуры тут проступает. Когда он предал эту новую власть анафеме.
Там нет анафемы власти как таковой. И там нету даже и политических обозначений, кому эта анафема относится. Там не сказано, это анафема большевиков или анархистов. Или левых эсеров. В 1918 году они тоже были участниками советской власти, и они также не обозначены, как и большевики, в этом патриаршем послании. Там говорится о тех деяниях, которые делают люди, обличаемые патриархом. Беззаконные расправы над людьми, убийства, грабежи. И вот всех тех, которые творят подобные дела, если они хотя бы носят крестьянские имена, то есть люди крещенные, патриарх анафематствует. Понятно, что анафематствовать невозможно людей, к православной церкви не принадлежащих. Анафематствовать можно только собственных своих заблудших чад. Потому что такое анафема? Анафема – отлучение от церкви. Поэтому невозможно анафематствовать ни мусульман, ни иудеев, ни католиков, ни протестантов. Конечно. Они и без того к православной церкви не принадлежат. Конечно. Но вот кто носит имена христианские, подразумевается при этом, принадлежит к православной церкви и участвует в этих убийствах и грабежах, тех патриарх анафематствует. Это чтобы все-таки мы корректно представляли характер этой анафемы. Ну да, в народе сразу угадали, кто это такие, стали говорить. Это анафема большевиков, это анафема советской власти. Так в народе говорили, разумеется, и тогда. Но это не написано в патриаршем послании. Ни советская власть, ни большевики там, естественно, не упоминаются.
Отец Владислав, спасибо вам огромное за эту беседу. Я не знаю, как нашим телезрителям, но мне было чрезвычайно интересно выслушать ваши такие исчерпывающие ответы на мои вопросы. Мне кажется, это было интересно и нашим телезрителям. А я напоминаю, что у нас в гостях был доктор богословия, доктор церковной истории, профессор Московской духовной академии и также Сретенской духовной семинарии протоиерей Владислав Цыпин. Спасибо вам огромное, батюшка. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.
Спасибо вам.